Маша Трауб. На грани развода. День первый. Марина буквально вывалилась из микроавтобуса, нащупала в сумке пачку сигарет, прикурила и с наслаждением затянулась. 2 часа поездки по серпантину она выдержала с трудом. Хорошо, хоть Анюта проспала всю дорогу.
«Мам, мы приехали, мы здесь будем жить!» 7-летняя Анюта оглядывалась по сторонам. Общий двор, большой стол, стулья, скамейки, детская мебель, качели, пластмассовая горка.
«Кажется, да», — ответила Марина. Отель оказался не небольшим, как указывалось на сайте, а совершенно крошечным. 3 номера на первом этаже с выходом во двор. 2 на втором. 7 на 6, не больше.
«Приветики-рулетики!» Подбежала к Марине молодая женщина. «Меня Женя зовут, и тебя?»
«Добрый день, Марина, очень приятно. И, если можно, на «вы». Марина не собиралась быть невежливой, но понебратство ее раздражало.
«Ой, а у нас тут все на «ты», и все дети общие. Если что, присмотрим за твоей, за вашей. Как зовут дочку?»
«Дочь зовут Анной. Спасибо, не надо, я сама за ней присмотрю». Марина демонстративно отвернулась. Только назойливой подружки ей в первый день не хватало.
«Мы решили, что здесь, то есть на общей территории, во дворе, то есть, мы не курим», продолжала Женя, как ни в чем не бывало. «Ну, чтобы дети не видели, понимаете?»
Марина повернулась и посмотрела на Женю. Есть такие женщины, вечные веселушки-хохотушки, непробиваемые и неунывающие. На щечках ямочки и круглые глаза с сохранившимся в них непонятно как и почему детским восторгом. Женя не была толстой, как того требовал образ, но лишь в силу молодости. На вид ей было около 30. Лет через 5, подумала Марина, она нарастит нужную массу и окончательно оформится в толстушку. Сейчас же она представляла собой сдобную булочку, свеженькую, только из печки еще упругую и аппетитную. Марина, которая в прошлом году отметила 40-летие, позавидовала молодости и упругости.
Лицо, правда, у Жени было странное, мимически активное.
Женя интенсивно морщила лоб, строила гримасы, поджимала и надувала губы, и все это происходило вне зависимости от текста, который она произносила. Говорила Женя тоже забавно, растягивая звуки, тщательно артикулируя, будто рассказывая сказку детям. Марине ее голос напомнил аудиокнигу, которую она слушала в машине, но так и не добралась до конца записи. Голос актрисы очень раздражал. Вот и у Жени был такой же голос.
«Вообще-то у нас никто не курит», — сказала эта странная женщина, и ее брови поползли вверх, а уголки губ вниз.
Женя успела еще и причмокнуть и показать, как курит, и замахать руками. Звучало это еще более странно, будто Женя разговаривает с маленьким ребенком, с которым нужно сюсюкаться и все звуки произносить членораздельно.
«Вы логопед?»
«Нет», — ответила Женя и показала, как она удивлена. Марина смотрела завороженно на весь этот калейдоскоп, состоящий из мимики и жестов. Настроение у нее испортилось окончательно. Перелет был тяжелый, она не любила летать. Не то чтобы панически боялась, не до аэрофобии, но всегда оглядывала очередь пассажиров, выстроившихся на посадку. Если в очереди видела маленьких детей, ей становилось легче. Почему-то она была уверена, что самолет, в котором есть маленькие дети, в общем, должно быть все хорошо. Нет, она не была верующей, даже в тяжелые моменты не обращалась к Богу, но в самолете многие перестают быть атеистами. Да, Марина считала, что какая-то высшая сила должна уберечь маленьких детей от катастрофы. А тут еще она полетела с насморком, и при посадке у нее так болели уши, что она не удержалась и заплакала. Анюта переживала и гладила ее по руке. Потом тоже расплакалась от страха, обычного детского страха. Они ведь всегда ездили с семьей, с папой или с бабушкой, и в первый раз поехали отдыхать без них. Так решила Марина. Мужа она поставила перед фактом. Отель нашла в последнюю минуту. За билеты, купленные чуть ли не накануне вылета, переплатила. Марина даже себе не могла ответить на вопрос, с чего вдруг ее понесло в не самое популярное у туристов место. Да еще этот отель. На сайте значилось, что он семейный.
и Марина решила, что да, ей нужен именно семейный отель, плохо понимая, что это значит. Но подумала, что там точно должны быть дети, и Ане не будет скучно.
«У вас с Гришей что-то случилось?» — осторожно спросила Маринина мама, когда она сообщила ей, что они с Аней улетают на море и на дачу, как собирались, не приедут.
«Нет, все хорошо. Просто хочется уехать. Побыть с Аней. Нам вдвоем. Не знаю, как объяснить. Я же ее практически не вижу. Школа, продленка, секции. Мне на общение с ней остается или раннее утро, когда я еще говорить не могу, или поздний вечер, когда уже не могу. Выходные с ней Гриша проводит. Им хорошо вместе, а я вечно все порчу. То попкорн в кино запрещаю Ане есть, то гулять в парке подолгу не хочу. Им вдвоем веселее, без меня. Мне кажется, я ее упускаю. Прости, что не приедем к тебе. Я устала, если честно».
«Ты имеешь на это право», — сказала мама. Марина так и не поняла, на что имеет право. На то, чтобы уехать с дочерью, на запрет попкорна, на усталость или на то, чтобы не ехать на дачу.
«Просто тебе нужно поменять обои перед глазами».
«Так бывает», — продолжала мама, — «ни с того, ни с сего. Так кажется, просто копится долго и вдруг прорывает. Я тебя прекрасно понимаю».
«Вряд ли. Знаешь, после чего я рассталась с твоим отцом». Марина редко разговаривала с матерью вот так, по душам. Обычно их беседы сводились к очевидному, давно отработанному сценарию. «Как себя чувствуешь? Деньги есть? Лекарства привезти? Нет? Прости, приехать не смогу. Дела, нужно еще Аню к зубному отвезти. И много дел, в принципе. Нет, на даче точно не получится. Что там делать? Друзей у Ани там все равно нет. Ей станет скучно уже на следующий день. Нет, мы не будем сидеть в Москве».
«Ты рассталась с папой после того, как он нашел себе любовницу», — ответила Марина. Каждый год мама ждала их с Аней на даче. Каждый год Марина придумывала миллион причин, чтобы не ехать. Когда она была маленькой, то очень любила это место. И озеро, и лес, и ходить с отцом за грибами и ягодами. С тех пор, как родители развелись, Марина не могла себя заставить ездить на дачу, которую папа разделил по-честному. Маме оставил большой дом, а себе гостевой. На участке вырос забор, в том месте, где его не должно было быть в принципе. Маму не смущало присутствие посторонних людей за забором. Сначала бывшего мужа с любовницей, ставшей женой, потом родственников этой жены. А Марину смущало, и даже очень, поэтому она и не ездила. И Аню не отпускала, чтобы избежать объяснений. Хотя мама каждый год уверяла, что отец будет только рад повидать внучку. Но Марина знала, мама с ним не общается много лет, из чего вдруг отец будет рад видеть внучку, которую видел один раз в жизни. Марина просто приняла тот факт, что ее родители живут через забор друг от друга. Видят друг друга в щели и ни здрасте, ни до свидания. Сколько так продолжается? Последние лет 20 точно. Аня про дедушку ничего не знала. Отец Марины видел внучку на выписке в роддоме, куда привез букет лилий, которые Марина ненавидела, и тут же при отце выбросила в мусорный контейнер. Он пытался сунуть ей конверт, явно с деньгами, но она отвернулась и не взяла. Видела, что конверт взяла мама. Потом привезла в подарок коляску, купленную на эти деньги. Марина передарила коляску многодетной семье, жившей этажом ниже. Она так и не смогла простить отца, единственного в жизни мужчину, которого любила и который так подвел, разрушив сразу три жизни — жены, дочери и внучки. В одно мгновение он перестал быть мужем, отцом и дедом, просто потому что захотел сыграть эти роли набело, с другой женщиной. Мама прекрасно знала, что Марина не приедет на дачу и не привезет Аню, но каждый сезон упорно готовилась к их приезду. Сажала цветы, отмывала дом, вешала новые занавески. Присылала фотографии цветущего куста жасмина, посаженного годом раньше в рамках подготовки к приезду. «Мам, я не могу!» — уже открытым текстом кричала Марина. «Не могу туда ехать, физически!»
«Ну, может, на следующие выходные? Там сейчас тихо, никого нет». Мама ее не слышала.
«Там» — это на другой половине участка. Марина вообще не понимала, почему мама согласилась на такой размен.
с ее точки зрения чудовищный, пошлый и аморальный. Она вообще не понимала, как мама может с этим жить. Она бы не смогла точно. «Это да. Но не любовница стала основной причиной», — неожиданно заметила мама. «А что тогда?» Марине даже стало интересно. Мама, как ей казалось, отнеслась к разводу, мягко говоря, категорично. Решив для себя, что теперь уже бывший муж, отец ее единственной дочери, умер, она и вела себя как профессиональная вдова. Отца вспоминала всегда с теплотой и строго в прошедшем времени. Дурного слова про него не сказала. Разве что «пусть земля ему будет пухом», не добавляла. И мужчина за забором был ей абсолютно чужим человеком, посторонним. И она искренне не понимала, почему ее уже взрослая дочь так страдает. Разве можно столько времени страдать и из-за этого не приезжать на дачу? «Сосиски», — сказала мама. «Сосиски стали последней каплей. Я очень любила сосиски. Даже те, которые на вокзалах продавались, с горчицей. Я купила сосиски на ужин. Твой отец поставил их вариться. Съел 4 штуки, а мне оставил 2. Да и те в воде. Они остыли и размокли. Я стояла над кастрюлей и не понимала, как он мог со мной так поступить. Мало того, что оставил мне всего 2 сосиски, да еще и в воде. Понимаешь?» «Да, мам», — ответила Марина, хотя не понимала, как могут сосиски привести к разводу. «Я тебе напишу, как мы доберемся до гостиницы». «Отдохни там, развейся», — пожелала мама, но очень, как бы это сказать, по-светски, неискренне. Марина задумалась. Если посмотреть с другой стороны, у ее матери были сосиски, после которых понимаешь, что все, это конец. А у нее футболка с пайетками. Пришла такая мода. В магазинах стало невозможно найти футболку для девочки, которая не была бы вышита дешевыми пайетками. Если провести рукой по вышивке, пайетки меняли цвет и рисунок. Маринина мама подарила внучке такую пайеточную подушку. Проводишь рукой, и подушка в форме сердца меняет цвет. Можно написать что-нибудь или нарисовать. Аня сидела и вместо уроков могла рисовать на этой подушке цветочки и выписывать буквы. Марина взяла подушку и тоже не могла оторваться. Проводила рукой по пайеткам и наблюдала, как под светом настольной лампы на потолке появляются рисунки. Потом она купила Ане футболку с пайетками и еще одну майку с длинными рукавами. На этом решила остановиться. Аня от блесток просто впадала в ступор. Да еще и все подружки, которых она встречала на улице, проводили пальцем по ее груди, разглядывая, какой получится рисунок. Марина не хотела, чтобы ее дочь трогали все встречные и поперечные. Аня с отцом пошла в кино. Традиционный воскресный день. И вернулась совершенно счастливая. Гриша купил дочери блокнот с обложкой из пайеток, пенал, 2 футболки и толстовку. И все в пайетках. Особенно Марину потряс выбор футболки. Сверху кошачья морда, а внизу русалочий хвост, который менял цвет с синего на зеленый. Марина заплакала. Сочетание кошачьей морды с рыбьим хвостом ее убило. И да, именно эта футболка стала последней каплей, после которой Марина нашла семейный отель и заказала билеты. Гриша спрашивал, почему она вдруг решила сорваться, но Марина не могла объяснить мужу, что все из-за футболки и этих пайеток, которые она находила везде — в ванной, в стиральной машине, в кровати. Как не могла объяснить, почему ей плохо? Последний месяц она выживала, держалась на зубах. Ее тошнило, кружилась голова, не было никаких сил. Утром она с трудом отводила Аню в школу. Раньше ей нравилось выходить рано утром и не спеша возвращаться домой. Она обходила школу, спускалась к реке, быстрым шагом шла по набережной и поднималась по крутой лестнице уже другим человеком. Ей нужны были эти личные утренние 40 минут, продышаться, привести себя в форму. Но даже такую маленькую радость, удовольствие дышать, когда воздух еще относительно чист, ловить ощущение, что хочется жить, Марина больше не испытывала. С трудом заставляла себя разлепить глаза, заплести Ане косы, накинуть на себя старую куртку и доползти до школы, а потом бегом назад, домой, успеть выпить кофе. Она взяла на работе отпуск впервые за последние 3 года. Смотрела утренние новости, повторы сериалов и понимала, что ей так плохо, как не было никогда. Она будто все время находилась внутри стиральной машины. Ее выполаскивала, выжимала, замачивала в режиме 1000 оборотов. Марина сходила к врачу, который посоветовал отдых и прописал витамины. Ее продолжало крутить. Она вдруг поняла, что не хочет так жить дальше. С Гришей. Вставать каждое утро по будильнику, возвращаться вечером в 7, ехать на работу. Спрашивать, что Аня ела в школьной столовой и сделала ли уроки на продленке. Врач допытывался, что именно вызывает тошноту. Запахи, еда. Марина не смогла признаться. Тошноту вызывает сама жизнь. И Гриша. И поездки. А еще семейный отдых, спланированные выходные на 2 месяца вперед, расписанная по графику жизнь. Врач посоветовал поехать на море. И Марина ухватилась за эту идею. Да, она уедет. С Аней. Без мамы, которая обидится. Без Гриши, который сначала промолчит, но потом будет выспрашивать у нее, почему она поступила так, а не эдак. И все это превратится в нескончаемый допрос с пристрастием. Разве что лампой Гриша не будет светить ей в лицо и мучить вопросами, догадками, версиями. Он будет обижаться, молчать, обвинять, искать виноватых, прощать, чтобы через минуту снова зайти на тот же круг. И так каждый день. Гриша, неужели она его когда-то любила? Обычно мужчины признаются, что с облегчением уходят утром на работу и не спешат вернуться домой вечером, потому что дома пилит жена, надо зайти по дороге в магазин, и вообще есть целая куча прочих дел. Марина винила себя в том, что она неправильная жена и мать. Ей тоже не хотелось возвращаться домой, где, как это ни смешно, ее никто не ждал. Даже Аня, которая умела себя занять. А если Марина звонила дочери и сообщала, что немного задержится, потому что зайдет в магазин, дочь просила купить шоколадное яйцо или мармелад в форме мишек. В этом случае она ждала маму. Гриша по вечерам садился работать, как он говорил, во вторую смену. У них давно сложились разные графики жизни. Марина рано засыпала и рано вставала. Гриша мог проспать до 11 и работать до 2 ночи. Марина опять погружалась в стиральную машину. Ее рвало, тошнило, кружилась голова, пульс зашкаливал, давление было ниже всякой нормы. Врач сказал, что у нее депрессия, и это лечится. И надо бросить курить, конечно же. Здоровое питание, умеренные физические нагрузки, не нервничать. Серпантин. Марину тошнило, уши закладывало, голова болела уже нестерпимо. Марина любила водить машину, рано села за руль. Но серпантины ей давались с трудом, несмотря на солидный водительский стаж. Это тоже было связано с Гришей и мамой. Аня тогда была маленькой, только исполнилось 2 года. Они поехали отдыхать всей семьей на море. Марина взяла маму, чтобы помогала с Аней. Они поехали в местный зоопарк, чтобы показать девочке зверей. Марина была за рулем, Гриша сидел рядом, на заднем сиденье мама с Анечкой. Машина заглохла на серпантине. Марина покрылась липким потом. Ей стало страшно, как в тот день, когда она в первый раз не сдала на права, застряв на эстакаде, ровно в том же положении, при въезде на гору. Марина слышала, что ей сигналят сзади, но не могла завести машину, руки тряслись. Анечка расплакалась, а Гриша начал смеяться. «Если Елена Ивановна выйдет из машины, мы быстро поднимемся в гору». Да, Маринина мама тогда была грузной, даже очень. Мама пила таблетки, сидела на диете, но никак не могла справиться с гормонами и щитовидной железой, которая требовала наблюдения врачей. Мама не слышала, что сказал зять. Или слышала, но сделала вид, что не слышит. У них с Гришей и без того были прохладно-вежливые отношения. А Марина на Гришу обиделась. Каким-то чудом ей удалось завести машину и вырулить. Она тогда не курила, бросила, когда узнала, что беременна Аней. и спокойно держалась после родов. Даже позывов взять сигарету не возникало. Но когда они доехали до зоопарка, Марина вывалилась из-за руля, нашла ближайшую курилку и попросила сигарету с зажигалкой у таксиста.